Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о терниях и волчцах, которые, как и тернии, являются колючим растением. Поэтому эти два растения упоминаются в Писании часто вместе. Для этой темы возьмем два места Писания. Евангелие от Иоанна 19, стих 5. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: „Се человек“, и Бытие 3, стихи 17 и 18. Адам уже сказал: „За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него“, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою“. Непослушание Адама Богу в том, что он ел плод с дерева познания добра и зла, в чем он нарушил единственную заповедь, которую дал ему Бог, повлекло за собой очень тяжелые последствия. Во-первых, Бог проклял землю. Во-вторых, эта проклятая земля стала произращать тернии и волчцы. Поэтому Адам и Ева, а затем и их потомки, должны со скорбью питаться от нее во все дни жизни. Нарушив заповедь Бога не есть плода с дерева познания добра и зла, Адам и Ева тяжко согрешили. Поэтому заметим себе, что очень колючее растение тернии тесно связано с совершенным Адамом и Евой грехом. Поэтому мы можем сказать, что в терниях и волчцах, как и в проказе, мы символично видим грех людей, а точнее проклятие греха. Но поскольку Бог сотворил людей, чтобы Его Сын Иисус Христос имел с ними в вечности общение, то Он через жертву Своего Сына дал погибшим грешникам и средство для прощения их грехов, которым является кровь Иисуса. Дорогие слушатели и читатели, я должен вас предупредить, что рассматриваемая нами сегодня тема «Тернии и волчцы» является довольно трудной темой, является довольно твердой пищей. В самом начале нашей сегодняшней темы обращаю ваше внимание на тот факт, что выражение «тернии и волчцы» встречается в Библии 10 раз. Для дальнейшего исследования данной темы я перечислю эти места. Бытие 3, стих 18, Исаии 5, стих 6, Исаии 7, стихи 23, 24 и 25, Исаии 9, стих 18, Исаии 10, стих 17, Исаии 27, стих 4, Осия 10, стих 8 и послание евреям 6, стих 8. Число 10 указывает на ответственность человека. Оно и логично. Ответственность Адама заключалась в том, чтобы не есть плод с дерева познания добра и зла. Следовательно, все люди мира сего, а особенно дети Божии, находятся в ответственности перед Богом, чтобы не грешить, не превращать свою жизнь в сплошные тернии и волчцы, чтобы не называть зло добром и добро злом. Исаия 5, стих 20. Особенно много места и времени уделяет Святой Дух этому вопросу в Писании по отношению к Божьему народу Израилю. Я должен вас также предупредить о том, что переводчики русской Библии в некоторых местах вместо выражения «тернии и волчцы» употребили выражение «терновник и колючий кустарник». Рассмотрим этот вопрос сначала в отношении Израиля. Для начала обратимся к пророку Осии, где читаем в главе 10 стих 8. «И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам, покройте нас, и холмам, падите на нас». Чтобы разобраться в содержании этого стиха, мы должны сначала выяснить, что означает название высоты Авена. Для этого напоминаю вам сообщение Святого Духа о царе Израиле Иеровоаме, который сделал два золотых тельца, перед которым преклонялись жители северного государства Израиля. Третья книга Царств, глава 12, стихи 28 по 32. «И посоветовавшись, царь Иеровоам сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане, и повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных, и установил Иеровоам праздник в восьмой месяц, 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике. Тоже сделал он в Вефиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вефиле священников высот, которые устроил». Заостряю ваше внимание на золотом тельце, который Иеровоам поставил в Вефиле. Вефиль означает «дом Божий», «бет-эль». «Эль» означает «бог», а «бет» — «дом». На том основании, что по факту установления золотого тельца город Вефиль превратили в место идолопоклонства золотому тельцу, пророк Осия называет город Вефиль Беф-Авеном. Осия 4, стих 15. «Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы и Юда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь». Также Осия 10, стих 5. «За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся в нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него, слава отойдет». И пророк Амос касается вопроса постоянного согрешения Израиля в Вефиле перед золотым тельцом. Амос 4, стих 4. «Идите в Вефиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня». Амос 5, стих 5. «Не ищите Вефиле и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вефиль обратится в ничто». Теперь мы с вами знаем, что Вефиль, дом Божий, израильтяне превратили в Беф-Авен, что означает ничтожество или дом идолов. Все это есть грех Иеровоама. На тему «Грех Иеровоама» я сказал проповедь, она имеется на нашем сайте. Выражение «Беф-Авен» встречается в Библии семь раз. Просто «Авен» в смысле «Беф-Авена» два раза и один раз «Долина Авен» в Амосе 1, стих 5. Обратимся теперь снова к Осии, глава 10, стих 8. «И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, И скажут они горам: «Покройте нас, и холмам падите на нас». О высотах Авена мы выше прочитали в Третьей книге Царств, 12 стих 31. «И построил он, то есть Иеровоам, капище на высоте». Из Слова Божьего мы с вами знаем, что на высотах Израиль устраивал обычно жертвенники для приношения жертв идолам во имя Иеговы. А пророк Осия пророчествует, что высоты Авена, которые являются грехом Израиля, будут истреблены. А грех есть проклятие. На основании греха Адама Бог проклял землю и сказал ему: «Терния и волчцы произрастит она тебе». А пророк Осия сообщает Израилю по поводу жертвенников идолопоклонства на высотах Вефиля: «Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их». Этим самым он практически произносит проклятие Господа Иисуса над этим ужасным и закоренелым грехом Израиля. И что же вы думаете? Израиль раскается в своем идолопоклонстве и обратится снова к своему Богу Иове? Нет-нет, они останутся верными своему Богу, которого они избрали вместо живого Бога. В выражении «и скажут они горам: покройте нас, и холмам падите на нас» мы видим сатану и его демонов. Это выражение встречается в Библии 3 раза, что означает общение, у которых они просят защиты. На высотах Авена Израиль имел общение с демонами и сатаной. Привожу остальные 2 места, из которых следует, что во время суда погибшие израильтяне и все погибшие грешники мира сего будут призывать сатану и его демонов на помощь. В Луке 23, стихи с 26 по 30 читаем: «И когда повели его, то есть Иисуса, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, то есть суд Божьего гнева, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам покройте нас». Здесь Иисус ссылается на сообщение в Осии 10, стих 8, Откровение 6, стихи с 12 по 17. «И когда он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор». В настоящее время устраивают для защиты от Божьего суда бункеры и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В этих сообщениях мы видим исполнение проклятия, которое произнес пророк Осия в главе 10, стих 8. над высотами Авена грехом Израиля. Об этом отступничестве от живого Бога Израилева Господь Иисус предупреждал Моисея уже перед входом в обетованную землю Ханаана. При исполнении Израилем Божьих заповедей Господь Иисус обещает обильно благословить свой народ, а при нарушении этих заповедей Израиль должны постигнуть проклятие. Этому сообщению посвящена почти вся глава 28 во Второзаконии. В стихах с 1 по 14 читаем о обещанных Божьих благословениях, а от стиха 15 и далее читаем о проклятиях. Приведу несколько стихов о благословении и проклятии из этой главы. Второзаконие 28, стихи с 1 по 7. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя». Второзаконие 28, стихи с 15 по 21. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, которую ты идешь, чтобы владеть ею. Когда Израиль перешел Иордан, то перед тем, как вступить во владение обетованной землей, Господь Иисус еще раз напоминает своему народу об этом. Если будут слушать гласа Господа, то Он их во всем благословит, а если не будут слушать Его гласа, то их постигнет проклятие. С этой целью шесть колен Израиля должны произнести на горе Гевал проклятие, а другие шесть колен — благословение на горе Горизим. Второзаконие 27, стихи с 11 по 13. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. А теперь мы придем к удивительному заключению. Перед своей смертью Иосиф заклял сынов Израилевых, своих братьев, чтобы они унесли с собой из Египта его останки в обетованную землю Ханаана и там захоронили. Бытие 50, стихи 25 и 26. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Братья исполнили просьбу Иосифа, унесли его останки с собой в Ханаан и захоронили их в Сихеме. Иисус Навина, 24, стих 32. И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Яков у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым. Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса, следовательно, его кости прообразно указывают на смерть Иисуса на Голгофском кресте, а похоронили кости Иосифа в Сихеме. Следовательно, в Сихеме мы должны видеть Голгофу. Сихем расположен между горами Гебал и Горизим, между проклятием и благословением. А согласно посланию Галатам 3.13 мы знаем, что на Голгофском кресте Господь Иисус возложил на Себя грехи всего мира и сделался за нас проклятием, взамен проклятия излил на нас благословение. Галатам 3, стихи 13 и 14. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Таким образом, мы пришли к определенному выводу. Господь Иисус возложил на Себя проклятие наших грехов и вместо нас умер на Голгофском кресте. Проклятие наших грехов мы символично видим в терновом венце, который Ему одели на голову, как читаем в Матфея 27, стихи с 27 по 30. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость, и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове. Интересен тот факт, что цель своего пришествия на землю в плоти, чтобы на Голгофском кресте понести на Себе проклятие наших грехов, Господь Иисус открыл Моисею при первой встрече с Ним в пустыне у Божьей горы Харива. Исход 3, стихи с 1 по 6. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Терновый куст горит, но не сгорает. Это говорит о том, что Господь Иисус умер, 3 дня пробыл в царстве смерти и воскрес, потому что смерть не могла его удержать. Терновый куст символично указывает на терновый венец Господа Иисуса, а огонь — на суд Божьего гнева над нашими грехами на Господе Иисусе. Обувь, в данном случае обувь Моисея, символично указывает на наши грехи. Погибший грешник не может приблизиться к Господу Иисусу и Небесному Отцу, чтобы иметь с ними общение, чтобы предстать пред ними, чтобы приблизиться к ним в небесное святилище. Погибший грешник должен сначала покаяться и получить прощение грехов. Поэтому Бог говорит Моисею: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Пророк Исаия уделяет вопросу о терниях и волосцах в отношении Израиля особое внимание. Назову несколько мест, а затем отдельные из них рассмотрим. Исаия 5, стих 6. Исаия 7, стихи 23, 24 и 25. Глава 9, стих 18, глава 10, стих 17 и глава 27, стих 4. А в нескольких местах Исаия говорит просто о терниях. А теперь обратимся к Исаии, глава 5, где в лице виноградника пророк символично представляет нам Израиль. Итак, Исаия 5, стихи с 1 по 7. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волжцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Хотя Святой Дух говорит здесь символично, но предельно ясно. Господь Иисус поселил свой народ Израиль в земле, где течет молоко и мед, обеспечил ему мир в том, что обнес его невидимой духовной стеной и оградил от нашествия окружающих язычников. Но Израиль стал усиленно блудить с чужими богами, как мы это видим на примере Соломона и его потомков. Поэтому Израиль не принес своему Иегове должного духовного плода, какой от него ожидал Господь Иисус. Этот духовный разврат Божьего народа Израиля настолько углубился, что примерно за 400 лет до пришествия Господа Иисуса на землю к своему народу в плоти, Господь Иисус оставил свой народ и не посылал к нему больше пророков, не говорил больше к его сердцам и не увещевал его. Это мы видим в выражении нашего текста: «не будут ни обрезывать, ни вскапывать его». А следствием запустения виноградника, следствием того, что Господь Иисус оставил свой народ, грех идолопоклонства захлестнул Израиль с головой, и зарастет он черными и волчцами. И этот возлюбленный виноградник Господа Иисуса действительно зарос черными и волчцами. Это значит, что проклятие греха, о котором Господь Иисус пророчествовал через Моисея во Второзаконе 28 от 15 стиха и далее, исполнилось над Израилем. А теперь посмотрим, какие последствия это будет иметь для Израиля. Для этого обратимся к очень интересному сообщению пророка Исаии, в котором, на первый взгляд, мы видим как бы противоречие. Исаии 10, стих 17. «Свет Израиля будет огнем, и святый его пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день». Чтобы разобраться в содержании этого стиха, мы сначала точно установим, что Израиль имел Божий свет. В доказательство этого факта приведу несколько мест Писания из Ветхого Завета. Во-первых, этот факт подтверждают псалмопевцы в нескольких псалмах. Например, Псалм 117, стих 27. «Бог — Господь, и осиял нас». Псалм 118, стих 105. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стези моей». И царь Израиля Соломон, самый мудрый человек мира сего, подтверждает этот факт в притчах 6.23. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни». Но Господь Иисус хотел быть светом не только для своего народа Израиля, но чтобы Израиль был светом для всех язычников. Исаия 42, стих 6. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». И о будущем своего народа Господь Иисус пророчествует через Исаию, что в тысячелетнем мирном царстве, когда Он введет Израиль в покой, приведет его к конечной цели на этой земле, как читаем в Исаии 60, стихи 19 и 20. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе». Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.